Сипло трубили фанфары, грохотали барабаны, лязгали по брусчатке подковы и подбитые железом сапоги пехоты. Войско герцога Рейвена вступало в захваченный Сереброград. Сам герцог ехал впереди на черном коне. Вороненые латы тускло блестели в лучах утреннего солнца. Оруженосцы плотным кольцом окружали своего военачальника. Следом по безлюдным, словно вымершим улицам, стройными колоннами шли солдаты. Прямые спины, застывший взгляд, чеканный шаг. Со стороны они казались не живыми людьми, а шагающими куклами. О дисциплине в войске Рейвена не зря ходили легенды. На главной городской площади у входа в ратушу стоял тощий низенький человечек в скромных темных одеждах. Раттус, письмоводитель магистрата. При виде приближающегося вельможи и его свиты он торопливо сдернул с головы широкий берет и поклонился низко, почти до самой земли. «Где все?» Не тратя времени на приветствие, требовательно спросил герцог. «Где городской совет? Где бургомистр? И самое главное, где мальчишка? Разве я не приказал собрать их все здесь?»
«Ваше приказание выполнено, мой повелитель», — елейным тоном ответил Раттус. «Всех успели схватить и доставить в ратушу. Там они и сидят под замком в ожидании приговора».
Рейвен смерил старательного письмоводителя тяжелым, немигающим взглядом, повернулся к ближайшему копьеносцу. «Приведите арестованных».
Вскоре магистры городской управы предстали перед герцогом. Явно захваченные врасплох, наспех одетые, они угрюмо смотрели снизу вверх на восседавшего в седле врага. Некоторые выглядели так, будто только сейчас полностью осознали, что произошло. Чуть в стороне от членов магистрата стоял юноша лет 20. Высокий, стройный, темноволосый. В отличие от горожан, он выглядел совершенно спокойным и смотрел на зловещего черного всадника уверенно, без всякого волнения или вызова. Рейвен разглядывал парня внимательно, оценивающе. Придя, наконец, к решению, бросил свите. «Развязать!» В глазах юноши мелькнуло удивление. Герцог заметил это, усмехнулся, объяснил. «Благородному пленнику подобает благородное обхождение. Раттус на радостях перестарался. Простите его, княжич. Считайте себя моим гостем.
Весьма благодарен за приглашение, но вынужден отказаться». Без всякой издевки очень вежливо ответил молодой князь. «Я не могу считать себя гостем в городе, принадлежащем моей собственной семье, точно так же, как не могу простить предателя и изменника».
Рейвен нахмурился.
«А вы упрямы, Радомир. Впрочем, я это предвидел. Считайте себя кем вам угодно, но с сегодняшнего дня вы будете постоянно находиться при мне. Я очень надеюсь, что мне не придется прибегать к крайним мерам. Вы меня поняли?»
Он повелительным жестом направил к Радомиру одного из оруженосцев. Тот подъехал к юноше, ведя в поводу запасного коня, сделал знак присоединяться к свите. Молодой человек посмотрел на окружавших герцога всадников, окинул взглядом плотность строя оцепивших площадь арбалетчиков и молча вспрыгнул в седло. Разобравшись со знатным пленником, Рейвен повернулся к магистрам.
«Доброе утро, господа городские управители! Виноват! Бывшие городские управители! Я пригласил вас всех сюда в столь ранний час, чтобы сообщить. Магистратура распущена. С сегодняшнего дня Сереброградом буду править я. Однако я не из тех, кто отказывается от толковых помощников. Если желаете поработать в канцелярии или в архивах, подайте прошение на имя Раттуса. Он решит, достойны вы доверия или нет. Покидать город запрещаю. Все свободны, кроме бургомистра».
Отпущенные на свободу горожане поспешно убрались с площади, на ходу растирая распухшие от веревок запястья. Только седой старик с короткой, подстриженной аккуратным квадратом бородкой, остался стоять в ожидании новых приказов.
«Я слышал, ваш дом превосходит богатством и роскошью даже резиденцию князя?» — с усмешкой обратился к нему герцог. «Что ж вы так размахнулись, уважаемый? Скромнее надо быть. Удачные торговые сделки не дают вам права жить лучше, чем знатные сеньоры. Я реквизирую ваш особняк со всем добром. Отныне он станет моим домом».
И, не обращая больше внимания на потрясенного старика, спешился, наконец, и направился в ратушу. Свита последовала за господином. Раттус мерзко хихикнул и, шустро опережая всех, юркнул в распахнутую настежь дверь. На пороге герцог обернулся и крикнул бургомистру.
«Приглашаю вас на свое новоселье, уважаемый! Сегодня вечером! Приходите с семьей! Адрес, надеюсь, помните?»
Громкий хохот солдат, подхваченный эхом, отразился от стен домов, оттолкнулся от плотно запертых дверей ставен, взметнулся над площадью, качнул на прощание флюгера на крышах и растворился в бледной синеве осеннего неба. Одиноко сидящий в зале заседаний магистратуры Рейвен, казалось, не замечал ни пустоты огромного помещения, ни его гулкой тишины. Он быстро, уверенно просматривал принесенные документы. Планы городских укреплений, постановления, хартии, переписка между городским советом и старым князем, отцом Радомира. Прочел также свитки пергамента, найденные в вещах молодого княжича. Ничего не понял, перечитал, нахмурился. Легкий скрип дверных петель и звук осторожных шагов заставили герцога оторваться от чтения, поднять голову. «Разве я разрешал тебе войти?» — резко спросил он, согнувшегося в поклоне Раттуса.
«Нет, мой господин», — прошелестел тот. «Но я думал...»
«Не надо думать», — оборвал его герцог. «Уходи, ты мне мешаешь».
Раттус выпрямился. Странные огоньки плясали в его бесцветных маленьких глазках. «Почему ты гонишь меня прочь, господин?» Стараясь говорить тихо и смиренно, сказал он. «Разве я не помог тебе взять город? Если бы я не показал твоим бойцам подземный ход от лесной лужайки за городом к резиденции князя, тебе никогда не удалось бы одолеть крепостные стены. Если бы не сообщил, что в городе гостит практически без охраны княжич Радомир, ты не получил бы бесценного заложника. А я все устроил так, что город пал без единого выстрела. Да еще и старый князь, вместо того, чтобы собрать войско и идти на тебя войной, вынужден будет теперь подписать мирный договор, чтобы спасти сына из плена. Разве все это не доказательство преданности? Разве я не заслуживаю награды?»
«Преданности?» — с интересом спросил герцог. «О какой преданности ты говоришь? Ты, изменник, продавший своих сограждан и своего молодого сеньора за мешок монет. Монеты уплачены сполна, чего ж ты еще хочешь? Как посмел войти без позволения и требовать добавочной награды?»
Было что-то настолько жуткое в хриплом низком голосе герцога, в немигающем взгляде его черных глаз, что Раттус упал на колени и прижал к груди худые костлявые руки. «Не гневайтесь, мой повелитель! Умоляю, простите меня!»
Рейвен долго смотрел на предателя, потом махнул рукой. «Встань! На первый раз я позволю тебе уйти ненаказанным. Но если такое случится еще раз...»
«Никогда!» — горячо замотал головой письмоводитель. «Я все понял! Я все понял, мой повелитель!»
«Тем лучше для тебя. Кстати, раз ты уже здесь, взгляни-ка на эти записки».
Рейвен указал на лежащие на столе свитки.
«Что это за белиберда?»
Раттус пробежал глазами неровные строчки. «Это какой-то рецепт, мой повелитель?»
«Столько я и сам понял», — нетерпеливо мотнул головой герцог. «Рецепт чего? Зачем он мальчишке?»
«Не знаю», — еле слышно пробормотал совсем запуганный Раттус.
Герцог указал на письменный прибор. «Ладно, займись своими прямыми обязанностями. Садись. Напиши такое письмо, чтобы отец этого щенка даже и помыслить не мог о войне со мной. И приложи к нему черновик мирного договора на 25 лет. А кроме мира потребуй выкуп за юнца. Должен же я вернуть обратно потраченные на тебя монеты».
Рейвен засмеялся хриплым, похожим на воронье карканье смехом. Предатель послушно плюхнулся на стул, придвинул к себе пергамент, чернильницу. Черные цепочки слов побежали из-под остро заточенного гусиного пера. За окном забил барабан, засвистела флейта. Солдаты герцога готовились к торжественному параду в честь взятия города. На стенах пиршественной залы пылали факелы. С кухни и на кухню без устали сновали проворные слуги с тяжелыми подносами. Виночерпии не успевали подливать вино в кубки. Рейвен, сидя во главе стола, зорко наблюдал за гостями холодным насмешливым взглядом. Княжичу Радомиру отведено было место по правую руку от герцога. Он тоже гораздо больше внимания уделял не угощению, а собравшимся в зале людям. Особенно часто пленник смотрел на дальний, непочетный конец стола. Там мажордом нового хозяина усадил бывшего бургомистра и его дочь. Девушка сидела, низко опустив голову. Плотная кружевная вуаль, спускавшаяся с высокого головного убора, скрывала верхнюю половину лица.
«Зачем ты ездил в Венецию?» – неожиданно спросил Рейвен.
«Уже и об этом доложили», – невесело усмехнулся Радомир.
«У меня отличные шпионы». «Серьезно?» – без тени хвастовства объяснил герцог. «И, кстати, тюремщики тоже считаются одними из лучших в империи. Имей это в виду на будущее».
«Так зачем же?»
Юноша повернулся к собеседнику, посмотрел прямо в глаза, ответил громко, перекрывая сильным звонким голосом шум застольной беседы. «За рецептом средства, помогающего постичь самого себя!»
Разговоры за столом смолкли, все головы повернулись к знатным сеньорам.
Вот как! Герцог был явно раздражен и поведением пленника, и неуместным любопытством гостей. «Что же это за средство?»
«Зеркало».
«Зеркало?»
Рейвен, прищурившись, смотрел на юношу.
«Мне доводилось видеть зеркала. Это просто куски выпуклых стекол, способные отражать предметы, как отражает вода, полированный металл. Однако отражения получаются кривые, нос на пол лица. При чем здесь познание?»
«Во-первых, я узнал способ делать их ровными и гладкими. Во-вторых, это не просто стекло», — возразил Радомир. «Это стекло, покрытое магической смесью металлов. Наш город не зря назвали Сереброградом. Испокон века здесь добывали и обрабатывали серебро. Да и песка по берегам реки достаточно. Я хотел научить наших серебряных дел мастеров новому ремеслу».
«Не глупо», — поразмыслив, признал герцог. «Зеркала, даже кривые, стоят больших денег. И все-таки, при чем здесь познание?»
«Иногда лучший способ понять самого себя — это взглянуть на себя со стороны», — уклончиво ответил Радомир.
Рейвен пожал плечами и прекратил расспросы.
Гости мало-помалу вернулись к прерванным разговорам. Застолье снова зашумело. Княжич вновь начал поглядывать на дочь бургомистра.
«Я слышал, она красавица», — неожиданно сказал герцог. «Это правда».
Радомир перевел глаза на собеседника, посмотрел равнодушно. «У каждого свой вкус».
«Но тебе она нравится?» — продолжал расспрашивать Рейвен.
«Милена — невеста моего старшего брата», — чуть помолчав, ответил княжич. «А для меня просто друг. Хотя я согласен с теми, кто считает ее красивой».
«Невеста наследника? Вот как!»
Герцог резко встал, поднял кубок.
«За прекрасных дам! И особенно за ту красота, которой, по слухам, ярче света звезд и сияние лунного диска! Прикажи своей дочери открыть лицо, старик! Подними вуаль, девушка! Посмотри на своего нового сеньора!»
Над столом опять повисла тишина. Некоторое время дочь бургомистра продолжала сидеть, уставясь в тарелку. Казалось, она не слышала ни приказа герцога, ни испуганного шепота отца. Потом медленно, нехотя, повернулась в сторону нового правителя, откинула кружева. Рейвен вздрогнул. Багровым пятном растеклось по белой скатерти, пролившееся из его кубка вино. Пламя факелов бросало рыжие отсветы на нежные щеки девушки. Колдовскими сполохами мерцало в ее глазах. Молчали гости. Молчала Милена. Молчал Рейвен. Наконец, все еще не отрывая взгляда от красавицы, герцог негромко, но отчетливо сказал:
«Негоже такой жемчужине сидеть у самой двери. Подойди сюда. Сегодня вечером твое место по левую руку от меня».
Бургомистр опять поспешно склонился к дочери, быстро зашептал, прося, уговаривая, умоляя.
Милена встала, ни на кого не глядя прошла вдоль стола, заняла предложенное ей место.
«Виват!»
— хрипло каркнул повеселевший Рейвен.
«Что ж вы сидите, как на похоронах, дорогие гости? Разве сегодня не праздник? Разве я не велел пить за прекрасных дам, мое новоселье и нашу общую победу?»
Приближенные и приглашенные поспешно схватились за кубки, громко повторили:
«За победу и прекрасных дам!»
И пир продолжался.
Радомир в отведенных ему комнатах просматривал старинный пергамент из отцовской библиотеки. Дверь без стука отворилась, вошел Рейвен.
«Чем обязан?» — с неудовольствием спросил княжич, сворачивая манускрипт. «Она хочет одно из тех зеркал, о которых ты рассказывал в первый вечер на Перу», — сообщил герцог, бесцеремонно усаживаясь в кресло у очага и задирая ноги на каминную решетку.
«Милена?» — догадался Радомир.
Рейвен кивнул.
«Да. Говорит, что вернет слово, данное твоему брату, и выйдет за меня замуж, только если я познаю самого себя.
Говорит, для счастливого и прочного брака это просто необходимо. Видел бы ты ее улыбку, когда она объясняет, насколько полезно некоторым людям взглянуть на себя со стороны. Со мной еще никто не смел так разговаривать.
Княжич молчал. Какая-то девчонка. Медленно, словно удивляясь самому себе, сказал Рейвен.
Я мог бы приказать. Заставить. Запугать. Сгноить в темнице.
Но ты не можешь этого сделать. Понимающе, даже с сочувствием кивнул Радомир.
Герцог кинул на него злобный взгляд.
Не могу.
Я хочу, чтобы она полюбила меня. Чтобы тосковала по мне. Ждала моего взгляда, слова, ласки.
В жизни никогда ничего не хотел так сильно.
Пусть ей будет так же плохо, как мне сейчас.
Странное у тебя понятие о любви, заметил княжич.
Мне нужно зеркало.
Жестко сквозь зубы процедил герцог. Я понял. Холодно ответил Радомир. «Нужно. Прикажи своим мастерам изготовить его. Рецепт у тебя, не так ли? Ну вот и воспользуйся им».
«Ты издеваешься надо мной, чертов умник!»
Взорвался, наконец, бешеной вспышкой гнева незадачливый жених.
«Ты прекрасно знаешь, что в рецепте что-то пропущено. Мои мастера поняли, что расплавленное стекло надо не выдувать пузырем, как это делали до сих пор, а лить на плоский лист металла и раскатывать, как пекарь раскатывает тесто. Тогда оно получается ровным и плоским». «Блестящая идея, — сказали они. Просто гениальная. И амальгаму мой алхимик делает точно по твоим записям. Блестит так, что глазам больно. Но она не держится на стекле. Сползает, как снег с весенних крыш. И никто, никто во всем этом проклятом городе не может понять, чего же не хватает для того, чтобы получить твое волшебное зеркало».
«Души мастера», — спокойно ответил Радомир. «Настоящее, не кривое зеркало». Ловушка для мимолетных образов. Пристанище двойников. Инструмент для постижения тайной сути собственного облика. Средство заглянуть в глаза своему скрытому «я». Разве можно изготовить такую необыкновенную штуку, не вложив в работу частичку души? Герцог смотрел на юношу с недоверчивым страхом. Как можно вложить душу в кусок стекла? Не всю, успокоил Радомир. Лишь частичку.
Так и быть.
Я выполню твое желание. Прикажи Милене явиться сюда во дворец. Я хочу завершить работу над зеркалом в ее присутствии. Герцог и Милена стояли по одну сторону стола, Радомир по другую. Блестели ровные гладкие кружочки заранее приготовленных стекол. Ярким серебристым блеском сияла амальгама. Княжич взял одну из заготовок, поднес к лицу, набрал в легкие воздуха и сделал выдох. Стекло помутнело от дыхания, подернулось тонким слоем влаги. Тут же Радомир нанес на влажное стекло тонкий слой амальгамы. Состав немедленно прилип к прозрачной плоской поверхности. Княжич повернул изделие к зрителям. Солнечный луч, пойманный зеркалом, светлым пятном запрыгал по комнате.
«Держится». Изумленно сказал герцог.
«Держится», — подтвердил Радомир. «Хочешь посмотреть на свое лицо, Милена? Подойди к окну, там больше света». Милена встала у раскрытого окна. Ранняя весна выдалась в этом году. День стоял теплый и ясный. «Смотри!» — молодой мастер поднес зеркало ближе. Стоило Милене взглянуть на свое отражение, в глубине стекла вспыхнуло серебристое сияние, разгорелось стремительно — вырвалась наружу, окутала дочь бургомистра плотной сверкающей завесой. Девушка исчезла. Оцепеневший герцог несколько секунд смотрел, как появившийся на ее месте белый ястреб расправляет крылья, взмывает в весеннее небо, поднимается все выше и выше над черепичными крышами.
«Что ты сделал?»
Придя, наконец, в себя, заорал он. «Ястребы самые верные из всех птиц», спокойно объяснил Радомир. «Никогда не бросают любимых. Всю жизнь верны своему избраннику. Неудивительно, что Милена превратилась именно в эту птицу. Зеркало правильно угадало ее характер».
«Куда она полетела?»
«К моему брату, разумеется».
«Скатертью дорога». «Вот он будет рад невесте птицы!» язвительно бросил герцог.
Княжич, глядя ястребу вслед, улыбнулся. «Глаза тех, кто нас любит, тоже зеркало. Причем одно из лучших. Посмотрит ему в глаза, опять станет человеком. Может быть, даже более прекрасной, чем прежде».
«Ты знал!» — хрипло и тихо, почти шепотом произнес герцог. «Ты знал с самого начала!» «Это ты научил ее попросить у меня зеркало!»
«Да», — спокойно признал Радомир.
«Я не допущу этого!» Голос Рейвена снова окреп. В нем звучала такая ненависть, что хватило бы нагнать страху на целый полк солдат. «Я догоню эту мерзавку! Я ее растерзаю!»
И герцог схватил зеркало и посмотрелся в него.
«Зря ты это сделал». Радомир с усмешкой смотрел на жалобно каркающую на подоконнике взъерошенную черную птицу. «Теперь даже если и догонишь, не одолеть ворону-ястреба, а любящих глаз, способных тебя расколдовать, во всей империи не найдется».